эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 6 мая, Тбилиси 21, в Сухом Ицхенвале 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Серьезная поддержка США Грузии. Письмо конгрессменов Дональду Трампу. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия встречался в Сочи с российским президентом Путиным. Российских байкеров не пустили в еще одну страну. Грузия отказала во въезде 50 байкерам. Сегодня в Сухуми абхазский президент Рауль Хаджимба наградил троих ветеранов Великой Отечественной войны. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европе необходимо расширить присутствие сил НАТО. Хакеры взломали электронную почту избирательного штаба Макрона. На Болотной площади в Москве задержали активистов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что НАТО следует вести диалог с Россией, но не забывать показывать свою мощь. В еженедельном подкасте германского правительства Меркель отметила, что в Восточной Европе необходимо расширение присутствия сил Североатлантического Союза. По мнению канцлера, это позволит продемонстрировать готовность защищать территории стран-членов НАТО в условиях аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины. В то же время, считает Меркель, нельзя допустить, чтобы нить диалога с Россией была прервана. Представители кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона сообщили в пятницу вечером, что электронная почта и другие средства связи, которыми пользуется его избирательный штаб, подверглись массированным и координированным атакам хакеров. Детали похищенной электронными пиратами информации не разглашаются. Отмечается только, что правдивые сведения в них перемешаны с ложными. Пятница была последним днем активной агитации перед предстоящим воскресенье вторым туром голосования, в котором центристу Макрону противостоит кандидат ультраправых Марин Ле Пен. Хакерские нападения под конец избирательной кампании явно рассчитаны на подрыв демократического процесса, как мы уже это видели в прошлом году в Соединенных Штатах, заявили представители Макрона. Соперник Макрона Марин Ле Пен многие годы поддерживает тесные финансовые связи с Кремлем. Освещение ее предвыборной кампании в российских СМИ было неизменно положительным. В конце марта во время визита в Москву ее принял Владимир Путин. Минувшую среду за несколько часов до теледебатов кандидатов в президенты интернет-боты распространили в Твиттере слухи, будто у Макрона имеются тайные офшорные счета. Ле Пен повторила эти обвинения в ходе прения, спровоцировав соперника на резкий ответ, что она пляшет под дудку Кремля.
Эхо Кавказа. Новости.
Российская оппозиция провела митинг в Москве, чтобы отметить 5 лет, прошедших с мая 2015 года, когда на Болотной площади прошли протесты против переизбрания президента Российской Федерации Владимира Путина. Задержаны не менее 7 активистов. Они стояли с плакатами в поддержку фигуранта так называемого «болотного дела» Ивана Непомнящих, который содержится в колонии. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Задержанные находятся в ОВД-хамовнике. Некоторые из них успели написать доверенность на защитников, которым полицейские не разрешают находиться в помещении ОВД. Один из организаторов митинга на проспекте Сахарова в Москве, Геннадий Гудков, рассказал собравшимся, что мэрия отказалась возвращать изъятый ранее баннер, послуживший одной из перегородок сцены. На баннере были лозунги «Хватит Путина», «Хватит войны», «Хватит терпеть Кадырова» и «Болотное дело. Позор России». Они официально отказались нам возвращать баннер, так как считают его несоответствующим целям митинга. «Мы продолжаем митинг. Кто согласен, скажите громко «да». Спасибо, мы не сомневались», – выступил Гудков и передал слово ведущим. На митинге выступили бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков и правозащитница Зоя Светова, которая призвала освободить политических заключенных, многие из которых проходили по так называемому «болотному делу». И, как заявила она, следует требовать невозможного. 6 мая 2012 года несколько тысяч россиян вышли на Болотную площадь в Москве против переизбрания президента Владимира Путина. И во время этого мероприятия произошли столкновения с полицией. Расследование беспорядков и последующие судебные процессы получили название «Болотное дело». Около 400-700 человек были задержаны, более 30 приговорены к реальным срокам. Несколько человек, которые не были официально обвинены, покинули Россию и получили убежище в Испании, Швеции, Литве, Эстонии и Германии. В ходе расследования репрессиям подверглись ряд деятелей российской оппозиции. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией. Кадыров еще раз отметил, что заявлений о притеснениях таких людей не поступало. Если же Запад от нас в ультимативной форме требует принять их правила, чтобы мужчины женились на мужчинах, женщины выходили замуж за женщин, усыновляли детей, учили их этому же, то это для нашего народа неприемлемо, сказал глава Чечни. При этом он выразил готовность тесно сотрудничать с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой при проверке сообщений о нарушениях прав сексуальных меньшинств республики. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин пообещал Москальковой поддержать расследование информации о гонениях на гомосексуалов в Чечне. В конце апреля «Новая газета» пожаловалась в суд на то, что Следственный комитет России не провел проверку информации об убийствах и преследованиях геев на Северном Кавказе, которую издание опубликовало в начале апреля. Тогда власти Чечни обвинили газету в клевете, а в редакцию поступили угрозы. 2 мая на встрече с Путиным канцлер Германии Ангела Меркель попросила его вмешаться в ситуацию вокруг соблюдения прав гомосексуалов в Чечне.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Переходим к основным темам. Важнейшей поддержкой США назвал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе письмо 30 конгрессменов о Грузии, адресованное администрации президента Дональда Трампа. Продолжить тему Мзия Парисишвили.
Письмо в поддержку Тбилиси, инициированное сопредседателями группы «Друзей Грузии» Тедом По и Джеральдом Коннеллом, подписывают еще 28 конгрессменов. Оно приурочено к 25-летию дипотношений между Грузией и США и обращено к администрации президента Дональда Трампа. Перечисляя достижения в борьбе с коррупцией, заостряя внимание на упрощении ведения бизнеса, а также демократических реформах, конгрессмены отмечают.
Достижения Грузии еще более впечатляют на фоне продолжающейся военной агрессии со стороны России. Россия незаконно оккупировала 20% территории Грузии с момента ее вторжения в страну в 2008 году. Российские войска продолжают ползучую аннексию, часто нарушая права человека и совершая похищения людей на всех оккупированных и прилегающих территориях.
Далее в письме отмечено, что несмотря на свои собственные вызовы в сфере безопасности, Грузия играет значительную роль в обеспечении глобальной безопасности, а именно в борьбе с терроризмом. Поэтому конгрессмены считают, что администрация президента Трампа должна продолжить исторически существующую поддержку США для вступления Грузии в НАТО. Помимо этого, на фоне растущих экономических отношений между двумя государствами, конгрессмены обращают внимание на необходимость установления режима свободной торговли с ней. В конце письма республиканцы и демократы призывают администрацию нового президента усилить стратегическое партнерство с Тбилиси. Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты дали четкий сигнал о том, что стоят рядом с Грузией, призывают законодатели от обеих партий. Письмо конгрессменов с радостью встретили в Тбилиси. Министр иностранных дел Михаил Джанелидзе назвал его огромной поддержкой США. По словам министра, это письмо – доказательство того, что поддержка Вашингтона продолжится и в будущем во всех жизненно важных вопросах для Тбилиси. Сегодня министр Михаил Джанелидзе говорил и о неизменимых планах Грузии, связанных с США.
Мы продолжаем с Соединенными Штатами наше прочное стратегическое сотрудничество, которое ориентировано на развитие Грузии, на обнаружение новых экономических возможностей, на твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, ее стремление интегрироваться в евро- и евроатлантические структуры.
Это письмо конгрессменов, конечно же, в одночасье не решит проблемы Грузии, отмечает, тем не менее, аналитик Гражданского совета по вопросам обороны и безопасности Шорен Алошкипанидзе. Оно приурочено к юбилею дипотношений, и в письме ничего нового нет. И все же, по мнению эксперта, на фоне формирования внешней политики администрации президента Дональда Трампа, когда его позиции по некоторым вопросам радикально меняются, такие обращения, на первый взгляд, вроде бы формальные, для Грузии приобретают особое значение. Подобного рода средства, инструменты, можно даже сказать, каналы, помогают Грузии, чтобы ее голос был услышан в администрации США, способствуют актуализации проблем безопасности Грузии, чтобы они не остались без внимания. Для нас в этом процессе США важнейший партнер. И это письмо еще один знак того, что Грузия не выйдет из внешнеполитической орбиты США. А такая опасность с учетом горячих точек планеты есть, продолжает Шорен Алошкипанидзе. Еще она уверена в том, что письмо, адресованное администрации президента Трампа, внимательно прочтут и в администрации президента Путина. А для Тбилиси так важно, чтобы в Москве знали, что Грузия не одна, ее поддерживает Вашингтон. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на этой неделе совершил рабочий визит в Сочи, где встретился с Владимиром Путиным. В резиденции российского президента Бачара Афручей подтвердили намерение развивать и укреплять двусторонние союзнические отношения. Более широкие итоги встречи подведет Жанна Тарханова.
Встреча президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сочи с Владимиром Путиным была организована в сжатые сроки, и приглашение последовало спустя неделю после инаугурации Анатолия Бибилова. На встрече с югоосетинским коллегой Владимир Путин еще раз поздравил Анатолия Бибилова с вступлением в должность, подчеркнув, что Россия дальше намерена помогать Южной Осетии в вопросах безопасности, социального и экономического развития. Цитата. «Хочу поздравить с результатами выборов. Знаю, что вы горячий сторонник развития отношений с Россией по разным направлениям. Между нашими странами реализуется договор о стратегическом партнерстве, и я уверен, что под вашим руководством республика сделает все для реализации этого договора», — сказал Путин. Президент России прокомментировал также интеграционные процессы между Россией и Южной Осетией. Анатолий Бибилов отметил, что внешняя политика Южной Осетии остается неизменной. Это курс на интеграцию с Россией. Цитата. «Недавние президентские выборы в Южной Осетии прошли в условиях напряженной конкуренции, но при любой разнице подходов по внутриполитической проблематике, при всех политических событиях, в республике неизменной остается линия на развитие отношений интеграции и союзничества с Российской Федерацией, и народ полностью поддерживает», говорит пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гасиева.
Помимо того, что вчера главы двух государств сверились взгляды на политические аспекты отношений Южной Осетии и России. Они обсудили еще много социальных и экономических вопросов, которые, наверное, в ближайшее время уже могут быть практически реализованы и принести пользу жителям республики. Это касается и бизнесменов, которые могут, наверное, вывозить свои товары без обложения их налогом на территорию Российской Федерации, там реализовывать. Возможно, смогут матери, которые оформляли материнский капитал в Северной Осетии, тоже его реализовать в Южной Осетии. Обсуждался вопрос и упрощено получение гражданства российского.
Обсудили президенты и создание в Южной Осетии совместного с компанией «Роснефть» предприятия. Кроме того, Бибилов поднял вопрос возможности выплат по сберегательным вкладам советского времени, отмены НДС на товары, произведенные в Южной Осетии и ввозимые в Российскую Федерацию. Источник в окружении президента Южной Осетии отметил, что, цитата, «никак не следует увязывать вопросы кадровой политики с визитом Бибилова в Сочи. У Анатолия Бибилова полный карт-бланш на формирование правительства». Конец цитаты. Юго-осетинский эксперт, политолог Коста Дзугаев полагает, что, цитата, «перед Бибиловым стоит ключевая задача создания существенно нового государственно-управленческого ядра».
И связано это именно с необходимостью сохранение темпа, которое было жестко ориентировано на всемирное сближение с Россией, на ускорение интеграционного процесса и в конечном счете на реализацию программной цели партии «Единая Осетия» на намерение подавляющего большинства нашего народа о вхождении в состав России. До сего дня с политической практикой интеграции были, как известно, проблемы при прежней власти. Показала и борьба вокруг самой идеи проведения референдума о вхождении в состав России, интеграционной политики. Сейчас на выборах народ сказал совершенно ясное свое твердое слово. И это волеизъявление Дебилов, как президент, опираясь на него, будет реализовывать, конечно, свою и кадровую политику, и управленческую.
Официальный визит Анатолия Бибилова в Россию состоится в этом году позже. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем нашу программу. На этой неделе президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил парламенту кандидатуру Эрику Пухаеву на должность премьер-министра. Прежнее правительство подало в отставку 24 апреля после вступления в должность новоизбранного президента. Анатолий Бибилов ранее обещал сформировать кабинет за неделю или две. За темой следит наш постоянный автор Мурат Гукимухов.
После избрания президентом Анатолий Бибилов говорил, что не будет затягивать с формированием правительства. Однако парламенту пока представлена лишь одна кандидатура, да и то из предыдущего правительства. В правительстве Дементия Колумбекова Эрик Пухаев занимал пост вице-премьера. По мнению югосетинского эксперта Роланда Келексаева, если у кого-то из бывших и был шанс попасть в новый кабинет, то это у Эрика Пухаева.
Но он единственный человек из команды бывшего президента Атибилова, да, вот, который не вызывал отторжения в насилии. Это он. На самом деле. Как-то он преподавателем работал. Характер, мягкий такой. Не конфликт, и в принципе он не замешан в каких-то махинациях. Он вместе с Хинвальским, поэтому вот из этой команды, которая заняла такие высшие должностные места, он остался вне критики.
Кстати, не замечен в коррупции – это не всегда положительная характеристика в адрес кандидатуры. В организациях, где люди собираются, чтобы утолить жажду из бюджетных потоков, как и в любом коллективе, существует внутренняя конкуренция. Заключается она в том, что самых слабых от этих потоков оттесняют, они работают на зарплату, иногда их балуют премиальными. В этом контексте словосочетание «не замечен в коррупции» является определением слабака, неспособного отстаивать собственные интересы. И ни о каких качествах руководителя там не может быть и речи. Но люди, знающие Эрика Пухаева довольно близко, клянутся, что это не про него, что он по своему психотипу советский школьный учитель, человек совестливый. Но это скорее характеристика, чем объяснение причин, по которым выбор Анатолия Бибилова пал именно на него. Все-таки мы говорим о должности премьер-министра в государстве, где общество ждет реформирования всех сфер жизнедеятельности республики. Эрик Пухаев по образованию преподаватель математики, возглавлял статуправление, затем курировал в правительстве социалку. Очевидно, что он явно не человек прорыва, не экономист или управленец с огромным опытом, который знает, как создать экономику, как реформировать систему управления и так далее и тому подобное. Я сегодня слышал несколько версий, почему выбор пал именно на него, но ни одно из них меня не удовлетворило. Поэтому смею предположить, у меня такое впечатление, что Анатолий Бибилов создает систему управления несколько отличную от предыдущей. В этой системе или конфигурации де-факто председателем правительства будет он сам. Это вполне логично. В республике, где глава исполнительной власти президент, зачем нужен дополнительный игрок в кресле премьера с каким-то своим влиянием, своими связями и в конечном счете со своей игрой? Кроме того, эта схема обеспечивает полный контроль президента над тем, что происходит в Кабмине. При такой конфигурации власти премьер фактически становится первым вице-премьером, а может быть и одним из заместителей. Но, как мне кажется, в любом случае присматривающим за порядком в правительстве. И здесь, конечно, нужен человек не алчный, не хапуга и при этом не конфликтный, исполнительный. И как мне сказали цхинвальские друзья, Эрик Пухаев подходит на эту должность почти идеально. Подчеркиваю, я не утверждаю, что все именно так, но это логично, и это, как мне кажется, объясняет выбор президента. Кстати, это не ново. Подобная схема управления существует в некоторых северокавказских республиках. Ошибаюсь я или нет, станет ясно довольно скоро. И все-таки у этой конфигурации есть и минусы. При этой схеме отставка правительства, как не справившегося, не снимает претензий к президенту. Он становится как бы неотделимой частью правительства и в полной мере ответственным за ее действия. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Впервые за несколько месяцев на этой неделе было опубликовано заявление абхазской оппозиции по текущему моменту. Политическая партия Амцахара серьезно озабочена сложившейся в стране ситуацией. Подробности в материале нашего постоянного сухумского автора Виталия Шарева.
Впервые за несколько месяцев было опубликовано заявление абхазской оппозиции по текущему моменту. Политическая партия Амцахара серьезно озабочена сложившейся в стране ситуацией. Словно в качестве компенсации за столь продолжительное молчание, авторы заявления решили прибегнуть к предельно жесткой риторике. Более 2 лет Абхазия находится в тисках бедности. Народ доведен до отчаяния. Страна на грани социального взрыва. Сегодня в стране нет ни одной сферы общественной и государственной жизни, которая имела бы возможность нормально функционировать. За более чем 20-летнюю послевоенную историю страна не помнит такого проявления халатности, некомпетентности и безответственности властей. Конец цитаты. В одном из заключительных абзацев заявления говорится: «В российских СМИ появляются ничем не оправданные, не обоснованные лживые публикации заказного характера с целью очернить и дискредитировать неправовластных представителей законодательной власти». Конец цитаты. В последней фразе, судя по всему, содержится зашифрованное упоминание о статье от 27 апреля в «Комсомольской правде» «Подлинное лицо Анквава», а также о публикации ранее в каком-то другом издании с обвинениями в адрес Алмаза Джапуа. Первая из названных публикаций привлекла в абхазском обществе на этой неделе повышенное внимание. И как это частенько бывает, благодаря прежде всего отклику самого парламентария на нее в интервью информагентству «Абхазия Информ», опубликованному 1 мая под заголовком «Александр Амквап у заказчиков и авторов статьи в «Комсомольской правде» не получится представить меня антироссийским политиком». По поводу публикации в «Комсомольской правде» Резика Чанба, для всех в Абхазии очевидно, что это псевдоним, Анквап первым делом выражает удивление, ведь в той же газете, но чуть раньше, 18 апреля, была опубликована другая статья вполне реального автора Варсобина. В ней затронуты почти те же темы, что и в последней публикации, но обратите внимание, с прямо противоположными утверждениями, и это наводит на определенные выводы. Заказ, прошу прощения, чернуха. Не знаю точно, что могло или кто мог заставить известное издание так опустить свой авторитет, но это, что называется, внутреннее дело «Комсомольской правды». Так вот, в последней статье нет ничего, что можно было бы притянуть хотя бы за уши к правде. Конец цитаты. Я, естественно, внимательно ознакомился с обеими публикациями «Комсомольской правды» и сразу представил себе, как, скорее всего, было дело. В огромном репортаже обозревателя комсомолки Владимира Варсобина «Тосты в Абхазии за дружбу, но бизнес и квартиры врозь» теме Анквава уделено не так уж много места. Просто в какой-то момент очередной командировки Владимира в Абхазию он вдруг, после вопроса собеседнику об Анквабе, оказывается за столом в Лыхнинском доме, где тот сейчас живет. Варсобин именует Александра Золотинсковича политической глыбой и заключает эпизод о посещении этого дома так: «Наш веселый набег на дом вернувшегося из Москвы в родную Абхазию экс-президента Александра Анквава закончился по-доброму, по-семейному. Он сам, его волкодав размером с пони, многочисленные экс-президентские родственники провожали нас как дорогих гостей». Конец цитаты. Всего этого, видимо, было достаточно, чтобы политические противники Анквава в Абхазии восприняли публикацию Варсобина весьма болезненно и убедили редакцию в необходимости для баланса изложить на страницах газеты и альтернативную, то есть негативную точку зрения на экс-президента. Не буду сейчас пересказывать доводы, с помощью которых Анквап, к вящему удовольствию большинства комментаторов на форуме сайта «Абхаз-Авто», опровергает выпады против него Ремзика Чанба. Такова, видать, планида оппозиционных лидеров современной Абхазии – доказывать, что они вовсе не антироссийские. То же самое приходилось делать и второму, и четвертому ныне действующему президенту Абхазии, когда они были в политической оппозиции. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Предварительное заседание по делу протоиерея Георгия Мамаладзе, который обвиняется в подготовке убийства секретаря-референта патриарха Грузии Шерены Тетруашвили, закрыли во избежание нанесения ущерба имиджу патриархии. В конце апреля главная прокуратура Грузии ужесточила обвинение в отношении Мамаладзе. Ему инкриминируется подготовка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму с использованием отравляющих веществ. Владимир Унанянц с подробностями.
Первое предварительное судебное заседание по так называемому делу о цианиде, в котором обвиняемым является протоиерей Георгий Мамаладзе, закрыли для прессы и общественности. Судья Бадри Шоня посчитал обоснованным ходатайство прокуратуры о нежелательности освещения процесса по моральным и этическим причинам.
На основании пунктов А и Г 3 части 182 статьи Уголовно-процессуального кодекса Грузии заседание объявляется закрытым.
Несмотря на протест самого обвиняемого, Георгий Мамаладзе до закрытия процесса успел заявить о своей невиновности и отверг аргумент прокуратуры о том, что закрыть заседание надо хотя бы из-за вопросов, связанных с личной жизнью протоиерея.
Я хочу, чтобы заседания были открытыми, мне нечего скрывать. Речь шла о моей личной жизни, но я думаю, что моей личной жизни это не касается. Мы обсуждаем предъявленные мне обвинения, и в этой связи мне нечего скрывать.
Не угодил своим решением судья и представителям Грузинской православной церкви. Юрист патриархии Дишер Карчава посчитал формулировку одной из причин закрытия заседания, то, что это может повредить имиджу церкви, неприемлемой.
Аргумент, что этим может быть нанесен какой-то ущерб имиджу церкви, не имеет никаких оснований. Мягко говоря, это ничем не подтверждено. Патриархия и Грузинская православная церковь во время испытаний становятся только сильнее. И опасения по поводу того, что какая-то информация станет доступна общественности, это не аргумент. Более того, эта информация не сегодня, так завтра все равно станет публичной. Так что хотелось бы, чтобы стороны сосредоточились на конкретном деле, касающемся обвинений в адрес Георгия Мамаладзе. Они занимались имиджем патриархии. Я считаю, что процесс должен быть частично открытым.
А вот сторонники Мамаладзе считают, что процесс должен быть не частично, а максимально открытым. Рауль Агикиани, один из тех, кто активно поддерживает протоиерея, назвал решение судьи несправедливым.
Закрытие заседания служит единственной цели – как-то скрыть правду от общества. И скрыть то, что абсолютно невиновный человек напрасно сидит в тюрьме. Мнение о том, что наше присутствие в зале помешает обнародованию доказательств, откровенно слабое. Они же сами обнародовали свои доказательства посредством телевидения, что видела вся Грузия. Это абсурд.
Следствие по делу Мамаладзе завершилось 27 апреля по версии прокуратуры для сохранения существующего материального и иерархического положения и обеспечения карьерного роста в будущем протоиерей Георгий Мамаладзе с целью извлечения выгоды замыслил убийство секретаря-референта Шурены Тетруашвили посредством сильнодействующего отравляющего вещества. При этом, по словам прокурора Джарджи Циклаури, следственные действия с целью выявления предполагаемых сообщников Мамаладзе все еще продолжаются.
Следствие завершено по части обвинения Георгия Мамаладзе. Что касается других обстоятельств, следствие продолжается с целью выявления предполагаемых сообщников Георгия Мамаладзе. В случае сбора доказательств любое лицо, вне зависимости от статуса, будет привлечено к ответственности.
На завтрашнем заседании государственное обвинение должно представить суду доказательства, которые, по мнению прокуратуры, подтверждают совершение преступления Георгия Мамаладзе. Сторона защиты же будет ходатайствовать о прекращении уголовного преследования в отношении протоиерея, так как адвокаты считают, что для дела производства не существует никаких правовых оснований, и у прокуратуры нет реальных доказательств. Так или иначе, у общественности не будет возможности услышать версию самого обвиняемого и обещанные прокуратурой доказательства. Деталями самого громкого за последнее время скандала в Грузинской православной церкви с гражданами решили не делиться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми Цхинвали 8:30 вечера. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
После 4 месяцев неопределенности по поводу участия президента Грузии в процессе конституционной реформы Георгий Маргвелашвили принял решение присоединиться к всеобщему обсуждению проекта поправок в главный закон страны, сообщает агентство «Новости Грузия». Маргвелашвили, который считает, что правящая партия пытается воспользоваться конституционной реформой с целью сокращения полномочий президента, изначально объявил об отход работе парламентской конституционной комиссии, которая занималась подготовкой поправок. Независимо от нее, он начал кампанию «Конституции для всех». О том, что администрация главы государства и правящая партия «Грузинская мечта» достигли соглашения по вопросу об участии президента в общенародных обсуждениях, было объявлено накануне 5 мая. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подключится к всеобщему обсуждению поправок в Конституцию Грузии и 8 мая примет участие в рассмотрении в Батуми, говорится в сообщении пресс-службы президента. Маргвелашвили также примет участие во встрече в Зугдиде, регион Самегрела-Зема-Сванети, 9 мая, а позже в других регионах. Президент Дональд Трамп подписал новый федеральный бюджет США на текущий финансовый год, в тексте которого прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии. Палата представителей Конгресса США одобрила и представила бюджет на рассмотрение Трампа накануне 5 мая. Уже сегодня консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях, где впервые в истории было прописано об оккупации территории Грузии, вступит в силу. В бюджете есть отдельный пункт под заголовком «Оккупация грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии». Она запрещает оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Государственным ведомствам США запрещено предпринимать действия, направленные на поддержку российской оккупации этих регионов. Закон обязывает Министерство финансов США разработать необходимые инструкции для международных финансовых институтов с тем, чтобы исключить возможность реализации каких-либо программ, кредитов, долгов, гарантий, нарушающих территориальную целостность и суверенитет Грузии. Кроме того, проект утвержденного бюджета обязывает государственного секретаря США в течение 90 дней с момента вступления бюджета в силу сообщать о действиях России, связанных с оккупацией Абхазии и Цхинвальского региона. Следует отметить, что общий размер бюджета, который определен до 30 сентября 2017 года, составит 1,2 триллиона долларов, сообщает агентство «Новости Грузия».
Спасибо, новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю информационно-аналитическую программу. Около 50 российских байкеров не были допущены на территорию Грузии на прошедшей неделе. По информации МВД Грузии, запрет был обусловлен риском провокации, связанной с намерением байкеров из клуба «Ночные волки» посетить Тбилиси 9 мая. Решению МВД предшествовал широкий общественный протест, направленный против визита скандально известных байкеров. Тему освещал наш тбилисский корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
«Они не едут, успокойтесь», – так отреагировал глава МВД Грузии Георгий Мребришвили на вопрос журналиста по поводу визита ночных волков в Грузию. По словам заместителя министра внутренних дел Шалвы Хуцишвили, во въезде в страну российским байкерам было отказано в соответствии с законодательством Грузии.
Существует закон, который регулирует въезд иностранцев в Грузию, их пребывание и выезд. Именно на основании этого закона было принято решение. В обязанности пограничников входит установление личности, цели визита и прочей информации. С учетом всего этого принять окончательное решение.
Заявил Шалва Хуцишвили. Предполагаемому визиту байкеров предшествовала широкая общественная дискуссия на страницах социальных сетей и СМИ. Большинство пользователей соцсетей и политиков негативно восприняли визит прокремлевской организации, напрямую финансируемой из российского бюджета. К примеру, около 4000 подписей собрал манифест в сети на имя властей Грузии с призывом недопущения кремлевских мотоциклистов в страну. Однако в Грузии нашлись силы, которые приветствовали вояж «Ночных волков». По словам председателя Грузинско-Российского молодежного союза Ираклия Кипиани, визит организовала именно его организация. Об этом он заявил в своем интервью телекомпании «Первели».
В конце апреля члены нашей организации посетили Москву, где были проведены переговоры с представителями байкеров. Мы условились о проведении совместных мероприятий в Тбилиси, посвященных Дню Победы над фашизмом. Мы направили наш запрос в МВД. В организационном плане мы были готовы к визиту гостей. Однако, к сожалению, в последний момент власти отказали. Я знаком с «Ночными волками», они очень любят Грузию и наш народ.
Противоположную точку зрения высказал грузинский байкер Лерис Джоджуа.
В мире существует неписанный закон. Байкер должен дистанцироваться от политики. Они связывались с нами, хотели посетить Грузию. Однако после пресловутого крымского марша «Ночных волков», когда Польша и страны Балтии зажгли им красный свет, стала очевидной политическая мотивация визита. Для нас неприемлемо, чтобы «Ночные волки» большой колонной с российскими флагами и атрибутикой прошлись маршем по стране, 20% территории которой оккупированы их государством. К нам прибывает множество мотоциклистов из различных стран. Мы разъезжаем по Грузии, никому не приходит в голову впутывать в это политику. К байкерству этот визит никакого отношения не имеет.
Заявил байкер. Между тем, согласно сообщениям, распространяемых в соцсетях от имени других байкерских клубов из России, грузинская граница до 11 мая закрыта на замок для всех мотоциклистов из России, а не только «Ночных волков». Вот, к примеру, сообщение, оставленное в группе «Настоящий мотоциклист» сети Facebook пользователем Дмитрием Хребковским. У кого есть возможность, передайте этому чудаку Залдостанову, что нормальные мотоциклисты из-за него не могут путешествовать, говорит пользователь. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Тема байкеров получила продолжение в нашей рубрике «Некруглый стол». Моя коллега Нана Плиева обсудила ее с Михалом Потоцким, журналистом польского экономического еженедельника «Дзенник газета Правна» и депутатом грузинского парламента от партии «Европейская Грузия» Давидом Дарчиашвили.
Как в Польше отнеслись к подобного и относятся к подобного рода запретам, и насколько они действенны в борьбе с так называемой российской мягкой силой или пропагандой?
Да, мне было очень интересно послушать ваш материал, потому что именно такие же дискуссии проводятся и в Польше по поводу «Ночных волков». Это не первый раз, когда российским байкерам отказали во въезде в Польшу. Это уже в прошлом году была такая же история с ними. Но тут действительно как бы с точки зрения польских властей и с точки зрения большинства, так сказать, публицистов и людей, которые занимаются данной тематикой, они являются как бы как самые наближенные к Кремлю, которые участвовали активно в событиях так называемой «Крымской весны», после которой Крым нелегально присоединили к России. Они просто неприемлемы для Польши и в том числе как инструмент российской пропаганды, российской такой милитарно-военной, военной ура-политики, ура-патриотизма. Ну, нам это неприемлемо. И мы считаем это угрозой. Угрозой может быть не сразу для национальной безопасности, но надо считаться с возможностью каких-то провокаций. Это точно так, как я слышал, в Грузии это воспринимают, точно так и в Польше.
Вот, ну, Давид, я вам напомню, что с нами в дискуссии участвует польский журналист Михал Потоцки.
Да, слышу.
Да. И я хочу вам задать следующий вопрос. Вы довольны? Вы обычно критикуете критикуете власть действующую, обвиняете ее в мягкотелости по отношению к России. Теперь это то, чего вы добивались? У нас что-то со связью. Михаил, я хочу вас спросить, а насколько опасно такое лицо российской пропаганды? Вот этот ряженый, скажем так, байкер, который внесен во все списки, который участвует один из лидеров там прокремлевского движения антимайдана, которым известно, что он получает из бюджета, согласно данным Фонда борьбы с коррупцией, многомиллионные гранты из бюджета. Его показывают по российскому телевидению рядом с первыми лицами страны. Вот такое лицо российской пропаганды, оно может быть успешным в Польше или в Грузии?
Знаете, мне кажется, что все-таки более успешными являются в Польше те проекты, которых тяжело прямо так связать с Россией. То есть тут это тоже не секрет, что, например, такие проекты, как «Радио Спутник» или телевидение «RT», бывшая «Russia Today», они в Польше не являются какими-то очень особенно популярными, просто никто им не доверяет. Но есть такие среды, в которых как бы россияне пытаются войти так более мягко. И вот я это считаю угрозой, то есть люди даже не подозревают в том, что они как раз играют напрямую потом, как бы хотел Кремль, но даже не подозревая об этом. Вот в том как бы большая угроза в самой Польше. Но если мы говорим о ночных волках, да, действительно, это одна из таких самых ярких лиц
одиозных,
российской,
я бы
пропаганды, mm-hmm. российской, да, одиозных российской мягкой силы. И как таковые, ну просто их впустить тут нельзя. Так считают большинство политиков. И я думаю, что если бы министерство наше, если бы наша власть их впустила туда, ну мы бы имели огромный скандал, политический скандал в том числе.
Да, вот, ну, Давид, вы часто критикуете грузинскую власть, да. обвиняете ее в мягкотелости по отношению к России, говорите, что надо быть жестче, вот проявили жесткость. Вы довольны?
Знаете, есть конкретные факты, почему мы критикуем. То есть никогда так не было, чтобы многие газеты на грузинском языке, то есть «Russia Today» и непосредственно русские телеканалы, которые вещают, допустим, тот же «Спутник», это одно. То, что российских каналов, «Первый канал» и так далее, уйма в грузинских кабельных телевидениях, это другое. Ну, тут противоречиво, невозможно все запрещать. Но есть плюс еще явно русскими же спецслужбами как-то созданные или с ними связанные грузинские, особенно печатные издания, которые опять же делают то, что вот на руку, к сожалению, Кремлю. Не России в целом, а именно Кремлю. То есть очернение западной культуры, цивилизации, нагнетание вот эмоций, что этим интеграцией в европейские структуры грузинская нация потеряет свою уникальность. И третье, это то, что распространение мнения, что да, может быть, Россия и оккупант, но Запад не лучше. Все они одинаковые, а Россия ближе. Так зачем же, как бы, в кавычках, от добра добра не ищут? Вот это особенно, вот эта идея, которая России распространяется, она вот очень довольно распространена непосредственно в Грузии. Эти волки или как их, ну это какая-то конкретная часть, проба как бы вот как отреагирует грузинское общество. И хотя из того, что общество отреагировало очень негативно, то властям тоже пришлось принимать меры.
Вы говорите, что российская пропаганда не всегда принимает такое узнаваемое или одиозное лицо, как эти волки, их лидер, там, хирург или Александр Залдостанов. А что противопоставляет Грузия этой российской пропаганде?
Ну, дело в том, что официальные власти до сих пор ничего не противопоставляли этому. Есть общественная активность, есть прозападные оппозиционные партии, есть неправительственные организации, которые поднимают этот вопрос, что расплодились, как грибы выросли, такие структуры, организации, которые чернят Запад, выступают против вступления в НАТО, против сближения с Евросоюзом, агитируют на то, что вот Запад это значит узаконивание инцеста и так далее и тому подобное. Это очень похоже на русскую пропаганду.
Да.
Нужно, конечно, специальное расследование, кто непосредственно связан с кем там под кремлевских структурах. Но явно, что это без этого не могло быть, если бы не координировалось, не поощрялось это с Россией. А правительство как-то вот инертно, абсолютно мягко говоря, и иногда поддерживает рабочие отношения именно с такими медиаструктурами.
Ну, Давид.
То есть это правительство, несмотря на то, что есть успех в плане взаимоотношений с Евросоюзом, открылся безвизовый режим для грузинских граждан, несмотря на все это, как вот это инерционно как бы идет, с другой стороны, это правительство полностью старается, чтобы вот никак ничем бы не огорчать российские власти. То, что связано с волками, ну да, с волками это был уже скандал, невозможно было не реагировать. Структуры пограничной охраны Грузии, насколько я знаю, большую часть их не пустили.
Ну, Давид, я хотела у вас спросить еще вот о чем. К сожалению, не удалось нам пригласить в нашу дискуссию представителя оппозиционной партии бывшего спикера грузинского парламента Нино Бурджанадзе, которая сегодня сделала следующее заявление, что байкеры ехали в Грузию для проведения акции дружбы, а не вражды. И что происходящее в Грузии – это ура-патриотизм, а георгиевская ленточка – это символ победы над нацизмом не только русских, но и грузин. Вот так эти ее слова цитируют в СМИ. Как примирить историю и современность? И вот как вы собираетесь, вот этот вот дискурс грузинской политики, он имеет шансы на успех? Вот эта риторика.
Знаете, символы значат очень многое в политике и в общественном сознании. Этот символ, это как называют, да, колорадский жук, он ассоциируется уже несколько лет с российской агрессией по отношению к Украине, ни с чем больше. То, что когда-то были георгиевские кавалеры царской России, это все перекрыто абсолютно тем, что происходило с 13-14 года нынешнего столетия в Восточной Украине. И с каким русским национализмом, непризнанием соседских стран как равноправных партнеров связана вот именно эта лента. Если в Грузии кто-то эту ленту воспринимает как знак дружбы, то это проблема адекватности этого человека, включая Нино Бурджанадзе. Этими знаками, такими действиями невозможно говорить о каком-то взаимопонимании между сторон. О дружбе вообще речи не может быть. Не с просто русским человеком. Очень многие русские люди очень даже и интеллектуально, и по-человечески приятные. Но то, что с чем эта лента связана и какие люди вот для Бурджанадзе ассоциируются с возможной дружбой, это слишком одиозно. Это именно те люди, которые спят и мечтают или снятся им восстановление Советского Союза или Российской империи. Какая тут дружба может быть?
Понятно, ваша позиция. Господин Потоцкий, у меня вопрос к вам. В последнее время в средствах массовой информации очень часто распространяются новости, которые ставят своей целью, может быть, и не всегда достоверные, но, тем не менее, пытаются использовать сложные страницы истории Украины и Польши в том числе. Вот как Польша борется вот с такой скрытым влиянием или манипуляцией со стороны России?
Да, это очень хороший вопрос. Хотелось бы мне, чтобы мы боролись, мы как государство, мы как власти, наша власть, чтобы немножко больше боролась как раз с такими попытками манипуляций. На самом деле, да, дело в том, что Польшу и Украину разделяют лишь исторические вопросы. Кроме того, все сотрудничество, у нас все другие интересы совпадают. То есть с точки зрения Кремля, именно по историческим вопросам можно нас немножко пытаться как-то в какой-то конфликт тянуть. И это действительно, к сожалению, получается. Я должен сказать, что, к сожалению, наша власть бывает время до времени, и тоже украинская власть, они играют на руку Кремлю, потому что не пересекают во время всех попыток манипуляций и провокаций по поводу исторической политики. Сейчас какие-то маргинальные националистические пророссийские группы в Польше пытаются втянуть нас в такую борьбу с памятниками, с историческими памятниками. Власть могла бы делать намного больше.
Да, спасибо. К сожалению, тема действительно очень интересная, и она необъятна, необширна. У нас нет практически времени, но мы еще к ней вернемся. Спасибо нашим гостям нашего «Некруглого стола». Я напомню, что с нами были журналист польского экономического еженедельника Михаил Потоцкий, депутат парламента Грузии Давид Дальчиашвили.
Это был «Некруглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева. Сегодня в Сухуми абхазский президент Рауль Хаджимба наградил 3 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность. После вручения наград они рассказали о запомнившихся эпизодах той далекой войны. На церемонии побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Илья Захарович Ачба, Лаврентий Григорьевич Берадзе и Алексей Иосифович Шония, несмотря на свой весьма преклонный возраст, остаются активными и деятельными людьми. Лаврентий Григорьевич и Алексей Иосифович возглавляют Гальский республиканский совет ветеранов Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы президент Рауль Хаджимба вручил им ордена, наградные часы и поздравил с праздником 9 мая. Когда все торжественные речи отзвучали и бокалы шампанского опустили, я попросила ветеранов рассказать истории, которые хранит о войне их память. Илья Захарович Ачба воевал на Третьем Украинском фронте. На момент начала войны он служил в городе Черновцы в Северной Буковине. Илья Захарович рассказывает.
Вот когда война началась, оттуда боями до Одессы. Коротко говоря, у меня 3 ранения. Но последнее, что было, в 1944 году уже в Венгрии. Надо переправиться в Дунай. Не успели мы ночью в Дунай проходить, потому что тяжелые артиллерии не перевезли, не могли. С того берега должны были координаты давать. И вот дали координаты с той стороны. И мы бомбили туда-сюда, туда-сюда, и дивизия переправилась, ну, дальше пошли. Озеро Балатон там есть. Озеро Балатон не ранило. Куда-то подвезли сюда, какой-то подвал был. Проснулся, и никого нету. Там белый халат, и кто-то был. Я ему говорю, слушай, оставаться здесь невозможно. Мы в селе будем находиться. Надо переправиться. Ночью 12 марта бросились в Дунай. С той стороны Самбат был, там все-таки подобрали нас и делали операцию. 1000 людей были ранены. Теперь что уже в Югославии, Болгарии, привезли, спились. Ночью разгрузили нас, 12 суток везли нас оттуда. Тбилиси, везли. Вот там операцию последнюю сделали. 45-й год уже встретил в госпитале. Вот так прошел, дорогой.
Лаврентий Григорьевич Берадзе рассказал о том, где он встретил войну и как участвовал в освобождении Краснодара.
В Отечественной войне вначале я находился в защите турецкой советской границы. Все сооружения находятся под землей. 3-километровая зона защиты. После этого меня переводили 349-я стрелковая дивизия, 1169 полка. 43-го года, это было февраль месяц, нас набрали автоматчиков, артиллеристов и так далее, направили в Краснодар. Было запланировано нашим штабом освобождение города Краснодара. Привели, третий день нас собрали 17 человек. Было послано 5 человек. Там проходил какой-то линия, где было занято врагом. Это было стратегическое место. И нашему не давал возможность продвигаться. Мы 3 дня изучали местность. После 3 дня отходить начали, заметили нас стрелки. Одного моего товарища убили, нас 2 ранили. 12 февраля Краснодар был освобожден. И в конце февраля весь Кубан был освобожден. Когда война закончилась, я был в партийной школе Закавказского военного округа. Вызвали меня политотдел. Сказал, война, говорит, кончается, советская армия требуется кадры, и поэтому направляем в школу. Направили мне в школу, и его закончили я 47-го года.
Алексей Иосифович Шуня на момент начала войны был курсантом Краснодарского военно-пулеметного училища. Он рассказал о том, как курсанты приняли свой первый бой.
В 1942 году пришлось ехать в Краснодарское военно-пулеметное училище, Тбилисское военно-пехотное училище, Буйнакское военно-пехотное, Бакинское артиллерийское. Мы поехали в освобождение. Первый раз мы вступили в 1945 году. Ростовская область, Зверево. Оттуда пошли. Бой. Бой пошли, ну, пацаны, 20-19 лет. Нам надо было, значит, вступать в бой. И резерв идет 24-й гвардейской дивизии. В запасы идут, а мы наступаем. Пацаны, мы боялись, кстати. Идут раненые вот, из дивизии, там дивизии, полка, не помню, сколько они отступали, сюда идут. Раненые. И в кровах, ногах. Ребятам, гадам не сдавать родину. А мы поднялись с силами и стали мужиками. С Ростовской области и до самой границы Польши мы дубасили вот это. И был я в пешей разведке, и конной разведке убрали, потом пешей разведке, там было тяжело ранить.
Время неумолимо. Война уходит в прошлое, и редеют ряды участников Великой Отечественной. Нынешний День Победы в Абхазии встретят всего 34 ветерана. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В конце прошлой недели в одном из сел Марнеульского муниципалитета, где компактно проживают этнические азербайджанцы, похитили 17-летнюю школьницу. По словам очевидцев, девушку против ее воли увезли прямо со школьного двора. Тревогу поднял педагог школы. Полиция искала похитителя и школьницу более суток. Сейчас семья девушки говорит, что к жениху претензий не имеет и уже начинает готовиться к свадьбе. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Как все было на самом деле, сейчас сложно сказать. Поначалу сестра похищенной девушки говорила, что ничего подобного не планировалось, что ее сестра хорошо училась и собиралась сдавать вступительные экзамены в ВУЗ этим летом. Сейчас же семья утверждает, что молодой человек, который на 10 лет старше невесты, уже и свататься приходил, и сама невеста вроде была согласна. Более того, будучи видной девушкой, даже боялась, что украдет ее кто-то другой. Сегодня утром в село Такалу, где все произошло, ездила Камила Мамедова. Она руководит общинным радио Марнаули. Камила говорит, что самой девушкой ей не дали увидеться. По ее словам, родители расстроены, что из-за всего этого поднялась такая шумиха. Семья, говорит Камила, социально незащищенная, живет в глухом селе на пособие от государства.
На самом деле случаев уйма, семьи договариваются, и тут уже не поймешь, кто согласен, кто не согласен. Люди, которые живут вот в таких отдаленных местах, они не знают языка, а они абсолютно в полном вакууме. Вот, например, конкретно в этом случае, если смотреть, да, то семья находится в таком кризисе финансовом, да, то есть там бездействующий глава семьи, за главой семьи смотрит мать, которой всего лишь 39 лет, всего лишь. А у нее уже там как бы дочери, которых выдают замуж, и она в 40 лет, возможно, будет бабушкой. Вот это карусель, да, ничего не происходит, понимаете? Там ничего не меняется, потому что тут там ничего не происходит, чтобы изменилось что-либо.
Многие полагают, что полиция намеренно затянула поиски девушки и ее похитителя. Их и нашли-то, можно сказать, тогда, когда они сами этого захотели, рассказывает Камила. А если бы полиция действовала оперативнее, хотя бы чисто теоретически можно было бы надеяться на иное развитие событий. В селах в этом отношении все просто. Их нужно было разыскать до вечера, по горячим следам, объясняет Камила. В противном случае местные будут воспринимать это так.
Девочка проночевала. Никто не знает, что там произошло, и это не важно. Она провела с ним ночь. Она вернется домой потом, что ее никто не возьмет замуж.
Как заявляют в МВД, дело ведется по статье 143 Уголовного кодекса о незаконном лишении свободы. Согласно УК Грузии, за это преступление можно получить срок от 2 до 4 лет. А если человек, которого лишили свободы, был несовершеннолетним, от 7 до 10 лет. Вот только, как правило, никаких реальных сроков преступники не получают, говорит руководительница НПО «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе. То, что происходит вокруг нас, свидетельствует о том, что с одной стороны насильник делает, что хочет. С другой, члены семей похищенных девушек по тем или иным причинам оправдывают это. Наиболее губительно здесь то, что государство своим бездействием будто бы дает на это зеленый свет, позволяя торговать девочками. И даже более того, само становится участником этого процесса, берет у насильника за это деньги в ходе процессуальных сделок. Вот сумма от этой сделки и есть стоимость девочки в Грузии. Говорит Анна Абашидзе. Камила Мамедова описывает примерно то же развитие событий.
Парень заплатит 5000 лари штраф, И все, это тот же Колым. Какая разница, там раньше коровами или деньгами, или коврами выкупались, или у государства. Получается, что несовершеннолетних девочек выкупают у государства таким образом.
Скоро украденной невесте исполнится 18. Наверное, она наденет пышное белое платье и туфли на высоком каблуке. В селе сыграют свадьбу. Что будет дальше с мечтой о высшем образовании, с другими желаниями и возможностями школьницы, вероятнее всего, будет зависеть уже от мужчины, который фактически купил ее у государства, говорит Камила. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Я с вами прощаюсь. До завтра.